Моя тема – миссионерское служение в церкви ЕХБ в послевоенные годы. Ну и хочу сразу сказать, что когда я сделала заявку, у меня было просто как бы желание подытожить какой-то опыт, может быть, без особых каких-то вот запросов высоких, но когда вот я начала готовить этот доклад, и некоторые поправки я делала вплоть до сегодняшнего момента, действительно, тут получается, что не только ответы, но и вопросы возникают. И поэтому я не претендую на полноту. И постараюсь, значит, тоже уложиться в формат. Сколько?
Ну, 15-20? Давайте, да, 10-15 там вопросы. Думаю, будет много обсуждений, потому что тема интересная очень.
Так, ну, во всех конфессиях русского протестантизма распространение христианского учения традиционно считается правом и обязанностью верующих. Но для наибольшей миссионерской активностью, ну, по крайней мере, до недавнего времени, это впереди планеты все у нас в России, евангельские христиане и баптисты. И вплоть до тотальных гонений 30-х годов активное миссионерство способствовало быстрому росту евангелических и баптистских общин. Очень много различных методов миссионерства. Очень большой энтузиазм как среди служителей, так и рядовых членов. Но вот послевоенные годы уже совсем другое. Значит, происходит возрождение Союза евангельских христиан-баптистов, но уже в другой форме, когда объединились евангельские христиане и баптисты. Однако открытые формы миссионерства уже недоступны. Закон о религиозных объединениях, убранное из Советской Конституции уже давно право вести религиозную пропаганду и так далее. Однако миссионерский настрой в церквях сохранился. Вот. Это такой удивительный феномен. Это можно наблюдать не сколько по проповедям, поскольку в проповедях это говорить запрещалось, сколько по песнопениям. Очень много в баптистских песнопениях, которые популярны в послевоенные годы. Мотив привлечения, значит, мотив спасения мира, мотив спасения неверующих. «Хоть одну хотел бы душу Иисусу принести» – это одна из самых популярных песен послевоенного времени. «Праздник жатвы» – тоже один из самых любимых праздников в баптистской церкви. Это не только благодарность за урожай сельскохозяйственный, но и за урожай духовный. Вот. Ну, с другой стороны, крайне враждебное окружение. И хотя была несколько смягчена вероисповедная политика в 40-е годы, власти всячески ставили препятствия численному росту и укреплению общин. Вплоть до таких географических моментов молитвенные дома устраивались на городских и поселковых окраинах, подальше от многолюдных мест. С одной стороны, это усложняло верующим поездку на собрание, но главное, подальше от посторонних глаз. Потому что, несмотря на пропаганду, на гонения, часть советских людей сохраняла интерес к религии, и из любопытства или по иным мотивам люди иногда посещали церкви и молитвенные дома. И вот как это объяснял ленинградский уполномоченный по делам религии Васильев. Благодаря недостаточного количества культурных заведений и высоких цен входной платы, многие из населения, особенно молодежь, вынуждены собираться на квартирах и невольно тянутся к церкви, где вход свободный, тепло, светло, можно послушать музыку и хор бесплатно. Но это, конечно, такие примитивные аргументы, они не дают полного объяснения, но действительно посещение церкви как вид развлечения, это действительно практиковалось у молодежи, особенно интеллигентной. И я знаю, по меньшей мере, вот два случая очень похожих. Группа ленинградских студентов, группа московских студентов, примерно одного поколения, чей возраст вот молодежный выпал на конец 60-х, у них был совершенно одинаковый вид развлечения, хождение в народ, называлось так. люди не знакомы абсолютно между собой. Хождение в народ – это посещение церквей разных деноминаций. Один из этих людей, теперь уже пожилых, так и остался неверующим, но хотя все еще, он еще жив, все еще может измениться. А вот второй уверовал в церкви ЕХБ, и сейчас он, значит, служитель очень, значит, высокий, правда, не у баптистов, а у пятидесятников. Но факт тот, что вот это хождение в народ имело очень большие последствия. И внимание властей привлекало даже в сам факт появления в молитвенном доме посторонних людей. Например, в 68 году богослужение ленинградских баптистов-инициативников в деревне Заневка посетил морской офицер, капитан третьего ранга, и 2-3 матроса. Ну, это вызвало целую сенсацию, и старший инструктор Всеволожского горосполкома рекомендовал местным атеистам организовать в воскресные дни дежурство патрулей. Вот, чтобы, значит, отловить этих моряков. В случае, если община ЕХБ, по мнению властей, росла слишком быстро, ее могли лишить регистрации. Так, например, получилось в Костроме в 1948 году. Там церковь ЕХБ получила регистрацию, но всего через несколько месяцев молитвенный дом был закрыт. А служители Яков Потазов, Алексей Лопарев и регент хора Фавста Кутина арестованы. Вот. И согласно спецсообщению, вот, их обвинение не только в том, что они пытались сплотить верующих, но и вели работу среди неверующих. Вот. И в частности, Кутьина, она преподаватель в областной детской музыкальной школе была, вот, то есть интеллигентная женщина, и она организовала молодежный хор вот, в молитвенном доме. Вот, в результате было выявлено, цитирую, отрицательное влияние секты на малоустойчивую часть населения. Но в переводе с чекистского языка на обыкновенный в молитвенный дом потянулись люди. Вот. Активные служители и прихожане, которые пытались привлечь в церковь неверующих, быстро оказывались в зоне внимания специальных органов. Вот, практически все они были самоучками. Вот, уже сегодня, ну не сегодня, а на конференции много говорилось о том, как готовились служители в послевоенные годы и для чего. Вот, ну, для чего угодно, но только не для миссионерства. Тут я немножко сокращаю свое выступление. Вот. Но интересно, что люди, абсолютно, казалось бы, вот, не имевшие никакого образования, никакой подготовки, они действовали как миссионеры довольно успешно. Вот. И хотя так вот и атеистическая сторона, и баптистская сторона как бы признают, что основной приток были люди, это дети и члены семей, все-таки не только это. Вот. И наиболее активно в 60-е и 80-е годы занимались баптисты-инициативники, но и в зарегистрированных общинах многие верующие тоже были миссионерами. Вынужденный или добровольный отказ общины от миссии, значит, приводил к ослаблению, а в перспективе и к смерти общины. Вот. Какие же формы миссионерства использовали, значит, евангельские христиане-баптисты? Я имею в виду именно миссионерство, а не воспитание детей, там, не духовное воспитание уже верующих. Вот. Первое – это беседы со случайными посетителями молитвенного дома. Вот, как я уже упоминала, в молитвенный дом заходили люди, если знали, где он находится. И верующие пытались как-то вступить с гостями в беседу, знакомились, объясняли происходящее. Ну, я имею в виду, прежде всего, зарегистрированные общины, потому что когда незнакомый человек появлялся на подпольном собрании, тут была несколько иная реакция. Вот. Ну, например, в 46-м году в поселке при сахарном заводе Елань Калиновского района Воронежской области в группе ЕХБ состояло всего 8 баптистов. Однако на собрание приходило более 25 человек, а в праздничные дни гораздо больше. Каким образом? Маленькое помещение не вмещало всех желающих, люди, часть людей стояли на улице, слушали проповедь сквозь окно, и в результате толпа росла за счет прохожих. Вот, ну, такая ситуация встревожила власти. Значит, служитель Житков, ну, его инициалы ПТ, то есть, ну, не знаю, родственник ли он Якова Житкова, вот, получил предупреждение, а группа распущена. Вот, ну, правда, верующие, понятно, никуда не делись, и они продолжали собираться, хотя не так уже очевидно. В Ленинграде в 57 году на пасхальном богослужении, это ночь на 21 апреля, присутствовало где-то около 3500 человек, и опять молитвенный дом не вместил желающих. Большая толпа собралась на улице, и вот, как отмечает уполномоченный, шла обработка и привлечение новых лиц из числа подходивших граждан путем рассказа преимущества Евангельской Церкви против других. Вот, то есть, опять же, значит, миссионерская работа среди людей, которые, может быть, вот просто случайно мимо проходили, остановились, и не просто вот что-то они услышали, а с ними ведется такая беседа уже. Второе – это благовестие среди родственников, соседей, товарищей по работе или учебе. Ну, это самая такая доступная форма миссионерства, вот, поскольку верующие жили, ну, понятно, они не на Луне, они встречались с неверующими людьми, людьми дома, на работе, на своей улице, в своей квартире. И здесь они могли проповедовать не только словами, но и всей жизнью. И многие люди меняли мнение о сектантах в положительную сторону, когда знакомились ближе. И из этого круга некоторые, не хочу сказать, что это было часто, но было, некоторые люди, вот, которые как-то общались с баптистами постоянно и присоединялись тоже к церкви ЕХБ. Например, в 48 году в Воронеже работница трампарка Александра Муравлева, цитирую, в результате длительной обработки привела в церковь ЕХБ четырех работниц 19 и 26 лет, Анну и Таисию Лесных, Александру и Клавдию Гришаевых. То есть девушка в короткое время, ну хотя она, видимо, потратила много на это времени, силы души, но она привела четырех сверстниц в церковь. Вот, в Пскове в 60-м году верующие местные общины ЕХБ взяли под опеку семью Репчинских. Глава семьи был инвалидом, прикованным к постели, жена, занятая работой, не справлялась с домашними обязанностями. Пресвитер Федор Куприн, служитель Михаил Косяков и две женщины-баптистки стали посещать дом Репчинских, беседовали о Боге, ободряли, помогали по хозяйству, уходу за детьми. В результате Репчинский становится приближенным, в доме начинают происходить богослужения. Вот, но, правда, власти, узнав об этом, значит, приняли меры. Пресвитер получил предупреждение, а горкому КПСС дано указание для принятия мер. Вот, ну, что это за принятие мер, по документу непонятно. В другой раз вмешательство властей в подобную ситуацию даже вызвало протест. В 70-м году пенсионерку, инвалида первой группы Ячеистову, стали посещать баптисты из общины города Печоры, Псковской области. Они помогали ей словом и делом, посадили картошку, помогали рубить дрова. Вот, и в благодарность пожилая женщина пригласила их на свой день рождения, на чаепитие. Вот, ей исполнилось, значит, 66 лет. Вместе с другими верующими приехал и пресвитер Боровков, кстати, бывший пятидесятник, осужденный в 51 году в Ленинграде. Однако вскоре некоторых участников праздника вызвали в поселковый совет, а старушки и вовсе запретили принимать дома баптистов. И огорченная женщина написала жалобу уполномоченному по Псковской области Филиппову. Вот, ну, женщина, она даже некоторое время в армии служила, то есть, видимо, обидеть ее было не так просто. Вот, она написала такое письмо: «Я не могу понять, почему мне меня нельзя навещать. Я, правда, больна, но я не заразна». Вот, ну, чтобы оградить ее от дурмана, власти устроили ей переезд к дочери в поселок Струги Красные, то есть подальше, значит, все-таки от влияния сектантов. Баптисты пытались призвать к покаянию даже чиновников по делам религии. Но периодически это слышал и ленинградский уполномоченный Васильев. Например, в 1964 году служители общины Совета Церквей Филиппов и Михайлов во время вызова к уполномоченному заявили, цитирую, что «уважая, они желают видеть уполномоченного совета в числе их братьев». В ответ Васильев, цитирую, рекомендовал впредь подобной агитации в стенах госучреждений, организаций и предприятий не заниматься. Значит, но правда известны случаи, когда бывшие борцы с религией действительно становились христианами. Ну, например, журналист Гаевский, писавший, значит, такие крутые статьи о баптистах Ярославской области, он позже стал, значит, членом церкви ЕХБ. Третье – это благовестие и исполнение христианских песнопений в общественных местах. Очень много таких случаев описывается и в документах, и в воспоминаниях верующих. Например, в 1951 году в Ленинграде хористы Смирнова, Азирова и Гончаренко перед началом богослужения ходили на соседнее кладбище Георгиевское, там исполняли несколько гимнов и приглашали в молитвенный дом. И, насколько можно судить, действовали они успешно, потому что местный православный священник, видимо, у него стали отбивать уже паству, он пожаловался уполномоченному по культам. Отсюда вот этот случай попал в документы. Значит, очень много случаев, когда как бы не проверишь, был ли метод действенный. Едут куда-то баптистская молодежь, и она исполняет в общественном транспорте гимны, песнопения, приглашает в молитвенный дом. Вот. Бывали и такие случаи, например, проповедник из города Дзержинск Житомирской области Штангрет, он работал водителем автобуса и во время поездки включал магнитофонную пленку с записями богослужений. Вот. Но, правда, неизвестно, сколько ему раз это удавалось сделать, в конце концов пленку изъяли чекисты. Вот. И с одной стороны, вроде здесь не проверишь, был ли успех, вот, кто после таких вот случаев пришел, но то, что молодежь, ну и не только молодежь, вот таким образом свидетельствовала о своей вере, в конечном итоге это все равно, это было такое, на мой взгляд, люди ну, делали такое, можно сказать, общественное заявление, что они существуют, что они не стыдятся своей веры. И даже если, может быть, не было прямой пользы, косвенно сохранение такого чувства достоинства, безусловно, такие методы они имели. Вот. Ну, я так сокращаю. Значит, распространение в общественных местах и через почтовые ящики открыток и листовок христианского содержания. Вообще в СССР тематика открыток была не широкой, она не удовлетворяла всех запросов потребителей, и существовал целый бизнес таких самодельных открыток и фотоартистов, музыкальных групп, спортсменов, а также, значит, приглашений на семейные торжества и поздравления с праздниками, которые не входили в вот такой советский канон праздников. Вот, это делали не только баптисты. Вот, но баптисты, например, изготовляя такие открытки, практиковали раздачу этих открыток на улице перед праздниками, напоминая людям, что праздник скоро, вот, прославляя этим Бога и приглашая в молитвенный дом. В Ленинграде в 1961 году группа баптистской молодежи напечатала на ротаторе около 1600 листовок религиозного содержания с библейскими цитатами и попытались распространить их через почтовые ящики. Но это случай более такой редкий. Если распространение открыток, это встречается довольно часто вот во многих воспоминаниях верующих и в документах уполномоченных, то вот листовки – это уже более такой случай редкий. Вскоре одна из девушек, Людмила Щербакова, была задержана и изъято более 700 листовок. Какое содержание? Ну, конечно, в пересказе уполномоченного по культам. Значит, цитирую. «Они стремились противопоставить верующих баптистов и неверующих. В то время как в нашей стране принята грандиозная программа построения коммунистического общества, листовка утверждает, что советские люди утопают в похотях и разврате. Листовка направлена на то, чтобы запугать советских людей концом мира, карой Божьих». Ну, опять же, в переводе на обыкновенный язык можно понять, что в этой листовке было такое эсхатологическое содержание, то есть, что конец прихода, второе пришествие будет скоро, и идея, что без Бога, просто чисто этическая мораль без веры в Бога, она недейственна. Ну, это так мы можем из этого краткого пересказа понять. Ну и, наконец, благовестие во время свадеб, похорон, семейных торжеств, на которых присутствовали как верующие, так и неверующие. Конечно, в этом случае миссия не была главной целью, но свидетелями торжества, как правило, становились посторонние люди. Если речь была о похоронах, то люди и неверующие слышали утешение, которое, можно сказать, вложилось им на душу и давало повод задуматься о собственной судьбе. Вот. И вот здесь, пожалуй, можно проследить некоторые результаты, когда человек, вот, впервые услышав на таком торжестве, или радостном, или печальном, о Боге, это давало ему повод дальше как-то задумываться. Вот. Ну и итоги. Подведу некоторые итоги. Во-первых, несмотря на мощную антисектантскую пропаганду, у части советских людей сохранялся доброжелательный интерес к протестантам. Иначе не было бы случаев вот таких успешных, значит, случаев миссии. И косвенно это подтверждается и массовым интересом к протестантизму в начале 90-х годов. Вот, мы подчас преувеличиваем значение советской пропаганды, если бы она имела большое значение, не хлынули бы так люди в начале 90-х. Вот. Второе, несмотря на гонения, запреты, идея миссии сохранилась в церкви ЕХБ на протяжении всей истории. Третье, миссионерский опыт советской эпохи представляет интерес для нашего времени. Вот. И здесь мы можем, как успешные моменты, и невооруженным взглядом видно, что самый успех и тогда, и теперь – это индивидуальная работа с человеком, искреннее к нему внимание, а не какие-то чисто утилитарные подходы, когда человека лишь бы затянуть в церковь, а там его бросают. Вот. И изучая миссионерский опыт советского времени, мы можем, я, к сожалению, вот многое просто сократила, а что-то для меня и самой не вполне ясно. Я, наверное, как бы займусь дальше размышлением на эту тему. Вот. Как можно учитывать, как можно изучать миссионерский опыт советского времени? И, наконец, четвертое, не совсем изучен вопрос преемственности. Вот. Возникла ли, существует ли преемственность того опыта, идея миссии, которая характерна для советской эпохи, с современной идеей миссии. Надо сказать, сейчас в Баптистской церкви, пожалуй, это не так актуально, как в некоторых других, значит, протестантских современных церквях. Это тоже повод для такого размышления и исторического, и богословского, и практического. Спасибо за